Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодняшний мой собеседник, хорошо вам знаком, это доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, преподаватель кафедры истории России Уральского федерального университета, преподаватель миссионерского института. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
Сегодня хотелось бы поговорить об очень злободневной, как мне кажется, теме. О том, могут ли быть запретные темы и запретные вопросы, касающиеся истории нашей страны. Вот по недавним событиям создается впечатление такое, что общественное сознание у нас становится каким-то, чем дальше, тем больше архаичным. И возникают даже какие-то образы в сознании людей, которые можно назвать тотемическими образами, какими-то тотемами, к которым нельзя прикасаться. Насколько вот такой подход соответствует понятию истории как науки? Вот об этом сегодня хотелось бы с вами поговорить. И прежде всего хотелось бы обратиться к истории, которая недавно людей взбудоражила, к недавнему скандалу. На одном из популярных телеканалов «На дожде» сотрудники к 70-летию снятия блокады Ленинграда запустили для своих телезрителей такой опрос. Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней? Не очень действительно изящно этот вопрос сформулирован, так скажем, но вызвало реакцию общества именно сама постановка, само то, что журналисты рискнули поставить перед своими зрителями вот такой вот вопрос. Кстати, на этот вопрос положительно ответили 54% телезрителей. Это тоже, как мне кажется, очень симптоматично и заставляет задуматься о том, насколько вообще люди знают историю. Вопрос действительно был сформулирован не совсем корректно. Исходя из исторических данных из немецких архивов, которые стали известны, в общем-то, не так давно. Не так давно мы узнали о том, что вопросы о сдаче города, собственно говоря, никакого быть не может, потому что его брать никто и не собирался. То есть, по последним данным, выяснилось, что после того, как немцы пытались взять Пулковские высоты и потерпели неудачу, немцы решили экономить силы вермахта. И в тот же день начальник генерального штаба сухопутных войск фашистской Германии в своем дневнике записал, что для обороны сил у них вполне достаточно, но для решительного разгрома противника их, вероятно, не хватит. И вскоре войска был направлен доклад о блокаде Ленинграда, в котором говорилось о необходимости избегать открытых боев, выматывая силы защитников города голодом, артиллерией и авиацией. Даже если бы вдруг представить себе такую ситуацию, что кто-то захотел бы сдать город, жертвы, возможно, были бы еще больше, чем при блокаде, и, собственно говоря, немцы этого и не планировали. Но речь, собственно, не об этом. Речь о том, что многие люди восприняли саму постановку вопроса как оскорбительную. Причем вот я читала отзывы самих блокадников, оставшихся в живых, и почти все люди говорят, что их не оскорбила эта постановка этого вопроса. Некоторые говорят, что да, не совсем правильно он был сформулирован, этот вопрос, но многие говорят, что телеканал из-за этого закрывать нет никакой необходимости, журналисты извинились, и, собственно говоря, и можно им работать дальше, и ничего страшного в этом люди не видят. А страшное как раз-таки увидели не сами блокадники, а люди, которые почему-то решили высказываться от их имени. Вот хотелось бы какой-то небольшой от вас комментарий, прежде всего, вот об этой вот истории.
Мне кажется, что действительно вот вся эта история на самом деле не стоило такого внимания, которое этому было уделено, и тем более таких оценок, которые здесь уже много недель высказываются. Дело в том, что, во-первых, ничего нет особенного в предложении самых разных вопросов разными теле, радиоканалами, своей аудитории. Таких вопросов ежедневно предлагаются многие сотни. И сам этот вопрос на дожде, видимо, он был придуман едва ли не в ходе самой передачи, либо накануне. Поэтому, что называется, как-то уж выверить, отточить, может быть, и не было у тех, кто это готовил, этот опрос, времени. Далее, вот показательно ведь, что большинство-то действительно ответило на этот вопрос положительно. Почему? Я думаю, что аудитория «Дождя», она тоже очень разная, и просто каждый понял этот вопрос по-своему. И для очень многих в этом, очень многие в этом вопросе услышали, а может быть, можно было, оставив город, ведь в ходе войны нашими войсками и нашими жителями оставлялись очень многие города. Ведь если мы посмотрим на карту Советского Союза, европейской части Советского Союза, значительная территория была оккупирована немцами. А это значит, что наши части эти города оставляли. Были оставлены Минск, Киев, да, практически вся Белоруссия, большая часть Украины. И оставили бы еще один город. И сама-то постановка вопроса, она ведь скорее гуманистическая. То есть это, возможно, позволило бы сохранить сотни тысяч человеческих жизней. И если мы с вами стоим на той позиции, что каждая жизнь человека, она уникальна, она бесценна, то, наверное, такая постановка вопроса имеет право на существование. Но дело в том, что значительная часть аудитории была к этому просто не готова, не подготовлена, наверное. Кого-то оскорбило, может быть, потому что люди просто не вдумались, а что стоит за этой формулировкой, а что хотели услышать те, кто ставил вопрос. Ведь те, кто придумал этот вопрос, это абсолютно, так сказать, вменяемые люди, которые не меньше нас с вами любят свою родину, свое отечество, которые, конечно же, не стоят на позиции, так сказать, вражеской в этих вопросах. И еще вот о чем хотелось бы сказать. Дело в том, что когда говорят, что вот Ленинград нельзя было сдавать, между прочим, советское руководство рассматривало вопрос оставления Ленинграда. Он всерьез обсуждался. С точки зрения стратегической, прежде всего, а не лучше ли, тем более, что ситуация-то была очень тяжелой. Москва была на грани сдачи какое-то время, мы с вами это прекрасно знаем. И то, что было, в конце концов, принято решение города не оставлять, я думаю, тоже отчасти имело и идеологическую подоплеку. Потому что вот два у нас в нашей стране было города, которые нельзя было, видимо, по соображениям идеологическим, сдать ни в коем случае. Это город, носивший имя Ленина, и город, носивший имя Сталина. И отсюда вот эта ожесточенность, не только дело в том, что Сталинград, например, имел такое стратегическое значение. Конечно, имел большое стратегическое значение, но это город, носивший имя Сталина. То же самое с Ленинградом. Ленинград как колыбель трех революций, как город Ленина. И с одной стороны, мы очень много за последние десятилетия узнали, опубликовано много документов, причем документы как из наших архивов, так и из немецких. Стало очевидно, что Гитлер действительно не собирался там штурмовать, захватывать город, потому что, захватив многомиллионный город, надо было решать очень много проблем, в частности, с тем, что делать с населением этого города, его надо было кормить. Это дополнительная забота.
Ну вот, между прочим, я читала мнение одного историка, который, как мне кажется, наверное, во многом прав. Он объясняет, что люди, которые говорят о возможности сохранения жизни при сдаче города, они забывают о том, как много в Ленинграде, так же, как в Киеве, было евреев, что, скорее всего, и, в общем-то, даже на 99,9%, что так же, как в Киеве, было уничтожено огромное количество еврейского населения, точно так же оно было бы уничтожено и в Ленинграде. И сомнительно, чтобы оккупанты так уж сильно были озабочены сохранением жизни населения. А если бы, не дай бог, возникли какие-то уличные бои, которые, кстати, тоже обсуждались, и это предполагалось, что, возможно, будут уличные бои, людям об этом, ленинградцам об этом говорили, когда еще не было понятно, что немцы не собираются этого делать. то возможно, что погибло людей даже еще больше, чем при блокаде. То есть все эти вещи, как мне кажется, вот можно совершенно спокойно с разных сторон, историками, рассматривать с разными аргументами, с цитатами из каких-то архивных материалов, из дневников, из новых каких-то данных, которые у нас появляются в течение вот, последних лет появились, да, и не на повышенных тонах, не обзывая друг друга там врагами и подозревая не весть в чем, а действительно аргументированно с какими-то фактами в руках.
Да, я абсолютно согласен. Нужна открытая дискуссия. Надо выслушать все точки зрения. Надо продолжать публикацию документов. И вот чего нам не хватает вообще в обществе, это, мне кажется, что вот есть очень серьезный разрыв между достижениями науки, исторической науки, и историческими знаниями в обществе. То есть вот наши знания, собственно, нашей истории находятся на очень таком низком примитивном уровне. Может быть, потому что мы ленивы и нелюбопытны. Может быть, потому что мы в массе своей озабочены не столько проблемами истории, сколько другими житейскими проблемами. У каждого свои проблемы, свои заботы. И когда человек не подготовлен к восприятию какого-то вопроса, вот неожиданно он на него обрушивается. Это может вызвать и отторжение, и возмущение. А всегда еще находятся люди, которые готовы подогревать это недовольство, это возмущение, переводить стрелки, ну, по каким-то своим, так сказать, причинам. И вот тогда возникают такого рода скандалы. Я думаю, что надо, наверное, как-то нам общими усилиями такие ситуации просто предотвращать. Наверное, надо больше говорить о своей истории. И мне кажется, что не должно быть в нашей истории каких-то вот таких запретных тем. Это как в медицине. Ведь когда мы приходим к врачу, у нас же нет запретных тем для обсуждения. Правда, речь идет о нашем здоровье. Вот здесь речь идет о нашем знании прошлого. А для чего нам надо знать прошлое? А для того, чтобы увереннее двигаться в будущее. И если это как с болезнью. Можно болезнь игнорировать, можно загонять ее вглубь, можно не говорить о ней, но она от этого не пройдет.
Вот если мы часто сравниваем родину с матерью, то можно такое сравнение провести. Вот. Допустим, у женщины два сына. И вот один сын говорит: «Моя мать самая красивая, самая лучшая, лучше всех на свете, самая здоровая, самая прекрасная, не нуждающаяся ни во врачах, ни в чем, и вообще она идеал». А другой сын говорит: «Слушай, но ведь у нашей матери очень серьезная болезнь, ведь она тяжело больна, ее надо лечить, надо что-то с этим делать, иначе она может умереть». И вот два таких вот подхода. Оба сына вроде бы любят. Один, конечно, больше, как мы понимаем, на словах. Ему нравится там хвастаться перед другими, какая у него прекрасная и замечательная мать. Ему не хочется задумываться о том, что она больна. Может быть, действительно от того, что он ее сильно любит и боится потерять. Но, тем не менее, от этого она не станет более цветущей и более здоровой. От того, что болезнь будет загнана внутрь и будет как-то табуирована.
Я думаю, что есть много людей, которые искренне считают, что не надо какие-то... А ведь в нашей истории есть разные. Есть славные страницы, а есть позорные страницы. Что вот такие страшные позорные страницы не надо выставлять на всеобщее обозрение. Это вот как в известном библейском сюжете, что называется, прикрыть наготу отца, понимаете? Вот можно смеяться и глумиться, да, над пьяным отцом, а можно подойти, не глядя на него, прикрыть его наготу. Вот я думаю, что кто-то, наверное, этим руководствуется. Но... С другой стороны, мне кажется, все-таки надо в наших общих интересах добросовестно разобраться в том, а что же происходило в нашей истории, наконец, как-то все это понять, осмыслить, оценить, и вот уже с этим знанием двигаться дальше. Другое дело, что не надо из этого, вот из этого знания делать каких-то выводов, которые будут дальше раскалывать общество. Вот это надо стараться преодолевать. Но если мы просто будем закрывать какие-то обсуждения каких-то вопросов нашей истории, это к такому вот единению на самом деле не приведет. Потому что вообще на лжи ничего позитивного построить в конечном счете нельзя. Это все равно все тайное рано или поздно становится явным.
Вот еще интересный такой момент, как мне кажется, многие на это указывали, что действительно вопрос поставлен не совсем корректно. Следовало бы спросить о другом. Следовало бы спросить, все ли было сделано руководством города для того, чтобы сохранить как можно больше жизней. И, к несчастью, выясняется, и, в общем, это давно было известно, что сделано-то было далеко не все. И не только не все, а очень мало было сделано. И в этой связи я вспоминаю выступление Данила Гранина в немецком Бундестаге, где он упоминает об этих проблемах и реакцию нашего министра культуры, который назвал вот эти высказывания замечательного нашего писателя, фронтовика, между прочим, защитника Ленинграда, назвал эти высказывания ложью. Речь шла всего лишь о том, что руководители города, партийные руководители, чиновники имели совершенно отдельное снабжение от остальных граждан. Если большая часть населения голодала, и мы знаем прекрасно, все помнят, наверное, какие там крошечные пайки люди получали, а кто-то лишался и этих пайков, то никакого недостатка руководящие структуры в питании не испытывали. Мы это видим по опубликованным дневникам некоторых партийных работников. И, естественно, это людей, которые защищали Ленинград, людей, которые знают о том, как жили в блокадном Ленинграде обычные люди, это не может не возмущать, и они не могут просто это скрывать от других людей. И сейчас вот министр всячески пытался как-то оправдаться, что он не это имел в виду и не говорил конкретно о Даниле Гранине и так далее, но факт остается фактом, что нынешнее руководство каким-то образом пытается прикрыть руководство советское, партийное, хотя, казалось бы, внешне они не должны чувствовать себя преемниками этих людей. Но, видимо, во все времена власть имеет какие-то общие инстинкты, да, прикрыть какие-то свои промахи, прикрыть свои преступления, и это происходит вот на протяжении многих и многих лет. И вот мне хотелось бы сейчас для наших слушателей привести несколько маленьких отрывков из дневников Ольги Бергольц. Я хочу напомнить, что Ольга Бергольц – поэт, прозаик, которую называли музой блокадного Ленинграда. В годы Великой Отечественной войны, оставаясь в осажденном городе, она работала на радио и почти ежедневно обращалась к жителям города, вселяя в них мужество и надежду. Ее муж в то время умер от голода в блокадном Ленинграде. Ее отец и Ольга Бергольц в это время создала свои лучшие поэмы. «Февральский дневник», «Ленинградскую поэму». И все, наверное, прекрасно знают слова, которые выбиты на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища. Здесь лежат ленинградцы, здесь горожане, мужчины, женщины, дети, рядом с ними солдаты-красноармейцы. Всей жизнью своей они защищали тебя, Ленинград, колыбель революции. Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. Так их много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто. Наверное, нет в нашей стране человека, который вот эти слова «никто не забыт» и «ничто не забыто» бы никогда не слышал. Это слова Ольги Бергольц. Я не знаю, найдется ли человек, у которого повернется язык, сказать, что она не была патриоткой своей страны. И вот давайте послушаем буквально несколько отрывков из ее дневников, опубликованных впервые вот буквально там в прошлом, позапрошлом году. Вот что она пишет. Запись от 22 сентября 41 года. Уже 3 месяца идет война. Ольга Бергольц в блокадном Ленинграде и узнает об оставлении войсками Киева. Итак, немцы заняли Киев. Сейчас они там организуют какое-нибудь вонючее правительство. Боже мой, я не знаю, чего во мне больше. Ненависти к немцам или раздражения бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью к нашему правительству. Почти вся Украина у немцев. Наша сталь, наш уголь, наши люди, люди, люди. Может быть, именно люди-то и подвели. Может быть, люди только и делали, что соблюдали видимость. Мы все последние годы занимались больше всего тем, что соблюдали видимость. Может быть, мы так позорно воюем не только потому, что у нас не хватает техники. Но почему? Почему ее не хватает? Должно было хватать. Мы жертвовали во имя ее всем. не только потому, что душит неорганизованность. Везде мертвечина, кадры помета 37-38 годов, но и потому, что люди задолго до войны устали, перестали верить, узнали, что им не за что бороться. О, как я боялась именно этого! Та дикая ложь, которая меня лично душила как писателя, была ведь страшна мне не только потому, что мне душу запечатывали, а еще и потому, что я видела, к чему это ведет, как растет пропасть между народом и государством, как все дальше и дальше расходятся две жизни, настоящая и официальная. А вот еще одна запись. По настоянию своих друзей Ольга Бергольц на некоторое время эвакуируется в Москву. Вот она узнает о том, что в Москве никто не знает о том, что творится в Ленинграде. Степень голода никому не известна. Неизвестно, что такое дистрофия, что люди болеют дистрофией. Эта информация закрытая, хотя руководство все прекрасно знает. И она чувствует себя в окружении вот этой непрошибаемой стены лжи. Она людям рассказывает, они только от нее вот эту информацию узнают. Смерть бушует в городе. Она пишет о своем будущем муже. Он уже начинает пахнуть, как труп. Начнется весна. Боже, там ведь будет чума. Даже экскаваторы не справляются с рытьем могил. Трупы лежат штабелями. В конце мойки целые переулки и улицы из штабелей трупов. Между этими штабелями ездят грузовики с трупами же. Ездят прямо по свалившимся сверху мертвецам. И кости их хрустят под колесами грузовиков. В то же время Жданов, напомню, в то время первый секретарь Ленинградского обкома и горкома, который руководил тогда жизнью города, присылает сюда, то есть в Москву, телеграмму с требованием прекратить посылку индивидуальных подарков организациями в Ленинград. Это, мол, вызывает нехорошие политические последствия. На основании этой идиотской телеграммы мы почти ничего не могли достать. То есть полностью вот такой блокады, когда ничего нельзя было подвезти в город, собственно, никогда не было. Мы знаем, что люди выезжали в Москву, удавалось пролетать некоторым самолетам, на которых отдельных людей все-таки вывозили из города. И, в принципе, была возможность какие-то продукты передавать. Но чтобы не сеять панику, чтобы не создавать вот какое-то неверное впечатление у всей страны, боялись эту информацию каким-то образом выдать. Таким образом, люди помочь своим соотечественникам не могли. И люди просто вот умирали, потому что никто им не мог оказать вот эту продуктовую поддержку. И вот для чего я эти вещи все цитировала? Для того, чтобы еще и еще раз сказать. Патриотизм – это не тогда, когда человек закрывает глаза на какие-то больные места, закрывает глаза на ошибки руководства своей страны. Это тогда, когда человек болеет за свою страну, когда ему больно от того, что творится с твоими соотечественниками, которых вот из-за ошибок руководства, которые из-за этого умирают, погибают, и ты ничего не можешь с этим сделать. Вот эта боль на запретных дневниках Ольги Бергольц, недавно опубликованных, и я еще раз хочу повторить, я с трудом представляю человека, который вот может сказать, что нет, Ольга Бергольц, она враг нашего народа, она не патриот и так далее.
Мне кажется, что вот эта история с вопросом на дожде, как-то из нее мы должны извлечь для себя определенные уроки. Для меня, например, урок вот в чем заключается. Вот сейчас в Думе, кстати, обсуждается вопрос новый, собираются принять закон, примерно так называющийся «о защите истории». То есть, если такой закон будет принят, возможно, мы лишимся на будущее даже возможности обсуждать какие-то такие вот трудные, непростые вопросы нашей истории. То есть вот есть какая-то устоявшаяся оценка того, что произошло, и все. То есть фактически это налагание табу на серьезные исследования.
Ну, это разрушение истории как науки получается?
Это даже, я бы сказал, это еще хуже. Это не просто разрушение истории как науки. Ну, будут какие-то... Это, знаете, вот как раньше в годы советской власти некоторые диссертации защищались не открыто. То есть были закрытые защиты. Там ученые между собой обсуждали все вопросы. Но никто об этом ничего не должен был знать. Вот я боюсь, что мы можем таким образом вернуться в те времена, когда это даже не столько скажется на развитии исторической науки, просто еще больше будет пропасть между исторической наукой и историческим сознанием общества. Вот этого нельзя, конечно, допустить, потому что историческая наука не стоит на месте. Наши знания о прошлом изменяются, а значит, неизбежно должны изменяться оценки. Невозможно остановить ход истории. И те, кто пытаются это сделать, они очень скоро убедятся, что их усилия окажутся тщетными. Но вопрос цены. А какую цену мы за это заплатим? А вырастет еще одно, может быть, поколение циников, людей, которые будут официально говорить одно, а про себя думать другое. Вот это самое двоемыслие дальше будет развиваться. Потому что единый школьный учебник, там одна трактовка, а дома человек приходит, ребенок, а ему в семье рассказывают другое. Или он выходит в интернет и находит там документы, свидетельствующие о прямо противоположном. Вот этого быть не должно. Вот надо на это обратить, мне кажется, наше внимание и бороться вот с этой вот ложью в нашем сознании. Не должно быть закрытых тем, закрытых вопросов. Надо быть честными перед самими собой, перед нашими детьми и извлекать уроки из прошлого. А то, что власть не всегда... Вы знаете что? Во всех странах у власти всегда есть большое искушение поставить собственное прошлое, прошлое своей страны, на службу себе. Кто владеет прошлым, управляет прошлым, тот владеет будущим. То есть можно таким образом как бы выстраивать путь в будущее, используя вот историю как такую универсальную отмычку. Ведь что такое история? Вот мы должны ответить для себя на очень простой вопрос. Ведь все мы говорим история, история, а каждый понимает под этим разное. Потому что понятие история, оно многозначно. Во-первых, история – это все, что ушло в прошлое. Вот сейчас мы передачу эту с вами делаем, наши слушатели ее слушают, на следующий день это станет прошлым. Потому что мы ничего в самой передаче изменить не сможем. Но возможно изменение оценок. Вот даже этой нашей передачи. Разные могут быть мнения, разные могут быть оценки. И вот второе значение истории – это восприятие прошлого. Вот в восприятии прошлого очень многое можно изменить. И это происходит постоянно.
Но можно не только восприятие. Например, если речь идет о передаче, вот люди прослушали передачу, да, а она выкладывается в архив. А в архив можно уже выложить совершенно другой вариант этой передачи с купюрами. Или, как мы знаем прекрасно, в 30-е и 40-е годы в газетах появлялись фотографии, на которых, вот сейчас это можно в интернете даже найти, вот эти фотографии для сравнения, там видно. Фотошопа тогда не было, но просто ретушировали. Люди, которые были репрессированы или становились каким-то образом персонами нон-грата, их просто закрашивали подходящим цветом. И таких десятки, сотни примеров, когда люди просто исчезали с фотографии. Вот люди таким образом корректировали историю, чтобы у людей не возникало лишних вопросов.
Вот то, о чем вы говорите, вот все эти примеры вами приведены, и можно привести еще множество таких примеров, они все объясняются одним словом – фальсификация. Вот это как раз попытка, не история, историю изменить невозможно, попытка изменить, повлиять на восприятие истории. Значит, это типичные примеры фальсификации. Ну, с этим надо прямо бороться. Я думаю, что это должно преследоваться по закону фальсификации истории. Хотя в понятие фальсификации истории, опять же, каждый вкладывает свое понятие. И, наконец, вот помимо того, что есть история как прошлое, где ничего нельзя изменить, в прошлом изменить нельзя, в восприятии можно, в оценках можно. Дальше восприятие истории как восприятие прошлого и история как наука. Вот история как наука, она у нас в последнее время все больше, к сожалению, шельмуется. И все чаще можно услышать, что ведь история – это не наука. Ведь история что дышла, куда поворотил, туда и вышло. Вот. Но это не от того, что история не наука происходит, а от того, что ею так пользуются историей. И мне кажется, что вот мы, историки, люди, профессионально занимающиеся историей, мы в большом долгу, конечно, перед обществом. Потому что это вот часть нашего профессионального долга. Не только добывать новые знания, но и всячески популяризировать исторические, научные знания исторические. Потому что сейчас очень много, мы в достаточно свободное все-таки время живем, когда проще, чем в советское время, стало издавать самую разную литературу. Господи, чего сейчас только не издают, называя все это историей почему-то. И вот задача историков, профессионально работающих в этой науке, как раз в том числе давать оценки этим изданием, объяснять, о чем говорит история как наука. К сожалению, многотомные сочинения Фоменко и Носовского выпускаются издательством Московского университета. Но это позор наш. Вот. Но из этого тоже надо делать какие-то, наверное, выводы. Это не отменяет того факта, что история – это наука. Это особая наука. Она не такая, как физика, как химия. Она живет, существует по своим законам. Но она именно живет, существует и развивается по своим законам. Надо постичь эти законы. И надо научиться воспринимать по возможности таки историю такой, какой она есть на самом деле.
Алексей Геннадьевич, вот мне хотелось бы, чтобы вы как историк вспомнили и рассказали вот о каких-то темах в русской истории, в зарубежной истории, которые тоже, может быть, можно было бы назвать какими-то или запретными, или табуированными, или те темы, которые могли бы стать запретными, но не стали. Вот привести такой пример. Вот я, когда об этом думала, я сразу вспомнила, в прошлом году мы вспоминали 200-летие войны 12-го года. И я вспомнила о том, какие разные трактовки пожара Москвы существовали в свое время. То есть в самое первое время существовала версия о том, что Ростопчин, по приказу Ростопчина, город поджигался. Но была такая версия, что это было сделано, толкование было такое, из патриотических побуждений для того, чтобы не оставлять там стратегические точки врагам и так далее. И это, в общем-то, даже в основном одобрялось как-то. После того, как Ростопчин, уже будучи во Франции, написал в своих воспоминаниях и всячески открестился от того, что он приказывал что-то в этом роде делать, стали появляться другие версии. Версия о том, что это сожгли французы, тоже с самого начала тоже существовала. И вот сейчас, в наше время, когда историки владеют и большим количеством документов, в том числе воспоминаниями французов, могут сравнивать эти документы, сейчас уже, как я понимаю, основная версия, что, конечно, французы к этому не имеют отношения. Вероятно, из каких-то лучших побуждений пытались уничтожить действительно при помощи пожаров какие-то стратегически важные объекты. Но из-за сильного ветра, который тогда был, пожар перекинулся и на дома мирных граждан и так далее. Как я поняла, вы меня поправите, если что, вот это вроде бы сейчас наиболее устоявшаяся версия. И я не помню, чтобы когда историки эту версию высказывали, кто-то их обвинял в отсутствии патриотизма.
Знаете, вот надо, может быть, еще раз внимательно перечитать заключительную часть романа эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Он-то ведь очень много рассуждает о том, как делается история. И что в представлении очень многих, чем выше стоит человек вот в этой иерархии социальной, тем больше у него возможности влиять на то, что происходит. А что на самом деле совсем не так. Что основные, так сказать, вот импульсы исторического развития исходят от тех, кто наиболее близко стоит к тем событиям, к тому, что происходит на самом деле. И мы все пытаемся часто объяснить, так проще объяснить, что кто-то приказал, да, и было сделано. А на самом деле, вот история с пожаром Москвы, это, наверное, один из таких примеров, как все непросто на самом деле. И как трудно пробиваться добросовестному исследователю, не спекулятивному, сказать, автору, а добросовестному исследователю, к тому, а как же было на самом деле.
И вот... А вот, Алексей Игнатьевич, извините, я вас перебью, я сразу хочу сказать, вот, что мы имеем в виду под спекулятивным историческим исследованием.
Я объясню. Это очень просто. Когда исследователь приступает к своей работе, ставит перед собой какую-то задачу, исследовать какое-то явление, какой-то процесс, да. Он не ставит, он не знает, чем его исследование закончится. Вот это и есть добросовестное исследование. Такой исследователь старается как можно шире выявить источники по своей теме. В силу, так сказать, использовать весь инструментарий методический, методологический, который есть в его распоряжении, методы научного исследования, самые разные. И в результате он приходит, в конце концов, добросовестный исследователь, иногда к выводам, которые, может быть, ему показали бы странными или даже дикими, когда он только приступал к своему исследованию. А спекулятивный, так сказать, исследователь, если его исследователем можно назвать, он заранее знает, к чему он придет. Он говорит так,
подгоняет,
да, вот сейчас я докажу, что было все вот так, и так, и так на самом деле. И это уже добросовестным исследованием назвать нельзя, потому что вроде бы внешне это выглядит как исследование. Все признаки исследования есть. Да, этот исследователь тоже опирается на факты. Он подобрал эти факты. Но как он их подбирал? Он их подбирал таким образом, что использовал те факты, которые работают на его концепцию, и игнорирует те факты, которые ей противоречат. А это уже нельзя назвать добросовестным исследованием. Это не исследование. Это можно назвать публицистикой, например. Вот. Игрой такой своего рода. Но к настоящей науке, конечно, это
относится.
Билетристика, если есть дар билетристический. Вот бывают люди, которым... Ну, вот Александр Проханов, позицию, концепцию которого я ни в коей мере не разделяю, но он человек одаренный, именно как литератор, и он создает образы, которые многих очень увлекают. Но на самом деле, конечно, его подход к истории, он разрушителен. Но вот у него есть дар именно такой вот публицистический, литературный, как писатель, да, способный желательно писать. Вот такого рода проблемные вопросы есть в истории каждой страны на самом деле. Причем как во внутренней истории, ну, например, как болезненно до сих пор воспринимаются в Соединенных Штатах события гражданской войны середины XIX века и освобождение негров. Вот, рабство, уничтожение, упразднение рабства в Соединенных Штатах. Это при том, что огромные усилия и правительства Соединенных Штатов, и всего общества были затрачены на то, чтобы это примирение состоялось. Но эта память все равно живет. Но каким образом она живет? Вспоминают и тех, кто стоял на позициях северян в этой войне, и на позициях южан. И тем и другим стоят памятники. И о тех и других написаны серьезные исследования, художественные произведения, романы, ну, больше других, наверное, известно, «Унесенные ветром», и фильм, широко известный во всех странах. Очень многие, кстати, судят о событиях гражданской войны именно по художественным произведениям. Это, наверное, совершенно естественно. И есть вопросы, которые осложняют отношения межнациональные. То есть между разными народами. Вот, например, в наших отношениях с Польшей, где и так столько клубков исторических, туго затянутых, которые очень трудно развязывать, но необходимо. Вот Катынское дело хотя бы. Как оно болезненно для поляков до сих пор. То есть это национальная трагедия, когда утрачена была значительная часть польской культурной интеллигенции. Кто такие были польские офицеры? Это вчерашние врачи, учителя, ученые, инженеры. И то, что очень долгое время правда о том, что произошло, скрывалось, утаивалось, конечно, не могло улучшить отношение поляков к нашей стране. Или, например, вопрос о геноциде армян. Для Турции вопрос очень болезненный. Турция до сих пор, я не считаю, что это правильно. Я могу это понять, почему это происходит, но на самом деле от этого больше всего теряет сама Турция. Когда были уничтожены миллионы людей на территории Турции только по принадлежности к армянской нации. И другой пример – это Франция, где принят закон о геноциде армян. И наказанию подлежат те, кто отрицает факт геноцида армян в Турции. То есть это вот таких, наверное, две крайности. А между
как вы считаете, а вот имеют право на существование вот подобные законы? Вот если ты отрицаешь определенный факт истории, то ты подлежишь какому-то или административному, или уголовному наказанию. Вот мне кажется, что это тоже неправильно. Одно дело моральное осуждение, когда человек как-то подвергается вот моральному осуждению общества, если он высказывает те или иные взгляды, а другое дело уже привлекать к этому государство. Тут очень сложно соблюсти баланс. То есть сегодня государство стоит на этих позициях, и наказываются люди, которые отрицают вот такие-то факты, а в другой раз это же повернется и против нас. И будут наказываться люди, которые правду говорят.
Ну, я могу высказать собственное мнение. Я считаю, что не должно быть вообще закрытых тем для обсуждения. То есть, например, неправильно вообще запрещать обсуждать вот эти темы армянского геноцида армян в Турции или тему Холокоста. Другое дело, я могу понять, почему такие законы принимаются. Во-первых, речь идет и там о страшных трагедиях, когда погибли миллионы людей. И это случаи исключительные, когда людей уничтожали по национальному признаку. То есть человек подвергался гонениям, репрессиям и уничтожению только потому, что он принадлежал к определенной нации. И вот это не должно повториться. И я думаю, что вот эти, принятие таких законов, оно имеет скорее такую нравственную подоплеку. нравственную подоплеку. Потому что ведь некоторые люди просто отрицают не факт гибели миллионов людей, а именно то, что они уничтожались по национальному признаку. То есть вот законы направлены на это. Это как бы они призваны вразумлять людей. Они обращаются к людям и говорят: ну, люди, ну опомнитесь. Ну, мы куда с вами идем? Мы должны, в общем-то, действительно, наконец, разобраться в том, что... Причем вот очень было бы хорошо, если бы... Я, кстати, понимаю, почему именно во Франции такой закон принят о геноциде армян. Потому что ведь во Франции крупнейшая армянская диаспора. И армяне, миллионы армян жили на территории Османской империи. И турки истребляли армян, именно они, видимо, имели некоторые опасения со стороны армянского населения, каких-то угроз для себя, для власти. Это, кстати, предприняло младотурецкое правительство в 1915 году. Когда, кстати, шла Первая мировая война, это все тоже надо принимать во внимание. То есть в каких условиях это все не просто так возникло, появилось. Но я думаю, что здесь надо делать и людям, и странам шаг в направлении друг к другу. То есть надо, наконец, сказать: давайте честно, вот сядем за стол и честно разберемся, а что это такое было? Потому что мне кажется, что это в интересах Турции в том числе. Потому что Турция во многом закрывает себе вход в Европу именно вот по этому вопросу, по вопросу геноцида армян. Франция, кстати, я думаю, не допустит вступления Турции в Евросоюз, пока эта проблема не будет решена, пока не будет дана нравственная оценка, прежде всего, в том числе турецким правительством, потому что оно правопреемник того правительства, и я думаю, что все должны отдавать себе в этом отчет.
Вот мне кажется, в Германии мог бы стать таким вот запретным или полузапретным вопрос, который, слава богу, у них запретным не стал, а мог бы стать, это вопрос о степени личной ответственности немецкого народа, да, перед другими народами. Потому что легче всего, и, в общем, у многих немцев, как я понимаю, тоже такое восприятие есть, свалить все на руководство. Люди выполняли приказы, люди ни в чем не виноваты, потому что вот такое было руководство. Немецкие, нацистские преступники, виноваты во всем только они, простые немцы не несут никакой ответственности. Но этот вопрос был поставлен перед нацией, хотя он очень неприятный, очень болезненный для многих людей был в то время. Люди же как рассуждают: ну а я тут при чем? Ведь мы сами с трудом вообще выживали и думали о том, как свою жизнь сохранить и жизнь своих детей, чтобы не попасть под этот страшный каток. Чем же мы-то виноваты? Как можно нас обвинять?
Да, там...
Это тоже спорный вопрос. Можно спорить об этом?
Значит, история с Германией, она совершенно особая. Дело в том, что постановку этой проблемы в Германии облегчило то, что Германия проиграла войну. И страны-победительницы проводили последовательную денацификацию в Германии. Вот там была демилитаризация, вот эти несколько «де» были предприняты, в том числе денацификация. И вот этот вопрос действительно был поставлен о степени вины всей нации. Всей нации. Потому что нация, в конце концов, приняла это. А люди в Германии так или иначе в этом, в большей, в меньшей степени, в этом участвовали. Значит, они несут свою долю вины. И вот здесь надо отдать должное немецкому народу. Дело в том, что на протяжении уже почти 70 лет эта нация ведет вот такое вот последовательное покаяние, производит. И ведь подрастает все новое и новое поколение. И все новое и новое поколение немцев через это проходит. Потому что вот у нас этого нет, а у них это есть. Они, учителя, возят свои классы школьников своих вот в эти лагеря смерти. Они приводят туда детей и рассказывают о том, что это такое было.
Но тем не менее реваншизм у них некий тоже есть.
А это всегда будет. Дело в том, что, понимаете, что? Вот здесь позиция власти. Власть может на это закрывать глаза. Власть может с этим бороться всеми доступными ей средствами. И власть может это поощрять. Вот от того, какова позиция власти, зависит очень много. Вот власть в Германии делает все, чтобы оздоровить. Оздоровить нацию, вот это очень важно. И, кстати сказать, вот этот опыт Германии, он для нас на самом деле должен был быть очень востребован. Потому что ведь мы тоже на сегодня далеко не, так сказать, здоровое общество. И нам есть тоже в чем принести покаяние. И когда говорят, что ведь в нашей стране были массовые репрессии, и погибли миллионы людей. И тоже очень многие говорят, а в чем мне каяться? А я ни в чем не виноват. Я не несу в себе никакой вины. Вот немцы этого не говорили в 40-е и 50-е годы. Они этого не говорили. Ну, им в этом смысле было проще, они были оккупированной страной. Вот. Но надо делать, видимо, над собой какие-то усилия. Надо заниматься, я бы так сказал, надо заниматься самооздоровлением. И вот история наша, она могла бы в этом нам помочь. А если мы это делать не будем, то от этого будет хуже только нам самим.
Ну что ж, мы сегодня закончим нашу беседу. Я думаю, мы к теме истории еще обязательно будем возвращаться. И хотелось бы поговорить, наверное, еще о том, как вот об этих сложных исторических вопросах говорить с детьми, у которых все-таки воспитывать ребенка и говорить ему о родной стране хочется так, чтобы он не захотел из этой страны быстрее уехать, как многие хотят, чтобы он был патриотом своей родины, но, тем не менее, все-таки, чтобы он знал и о трагических страницах истории, чтобы не растить его во лжи. Вот об этом хотелось бы отдельно поговорить. И буквально на один момент, возвращаясь к началу нашего разговора, к теме блокады, я не упомянула еще вот о чем. Хотелось бы, конечно, чтобы руководство нашей страны больше уделяло внимание не вот таким вот эпизодом, о котором мы рассказывали, а тому, чтобы отдать долг вот этим людям, которые пережили эти страшные времена. Я вспоминаю новость о том, что депутат Заксобрания Петербурга, может быть, многие об этом не слышали, назвала тех людей, которые меньше 4 месяцев провели в блокадном Ленинграде, назвала их «недоблокадники». А речь шла о том, чтобы выделить какие-то, ну, в общем, по масштабам бюджета копейки вот в честь этого юбилея снятия блокады, выделить им там 2 или 3 тысячи рублей. Это копейки по сравнению с бюджетом нашей страны, по сравнению с Олимпиадой и стратами на нее. И вот этих копеек депутату Заксобрания стало жалко, и она стала высчитывать и говорить, что вот мы этих людей называем недоблокадники, и им эти деньги не положены. Попробовали бы эти депутаты хотя бы 4 месяца прожить вот на таких пайках, на каких прожили эти люди. И после этого вот что-нибудь бы говорили про там, оскорбление чувства, про все. Вот эти люди, безусловно, оскорбляют и чувства блокадников, и чувства людей, которые знают историю ленинградской блокады. Спасибо вам, Алексей Геннадьевич. Я надеюсь, что мы будем возвращаться еще к темам, связанным с историей.
Спасибо, до свидания.